Часть вторая. Бытие. Эпизод девятый. 1942 год. Огни вспыхивали в сером ночном небе, и оно было похоже на грязную парусину палатки, растянутую над этой бесчувственной голой землей. Может, русские начали наступление? Или просто делают вид, что начали его? Сейчас это нельзя было знать наверняка. Гюдбран лежал на краю окопа, поджав ноги под себя, сжимая обеими руками винтовку, и глядел на затухающие вспышки, прислушиваясь к далеким приглушенным раскатам. Он знал, что ему с его куриной слепотой не стоит смотреть на эти вспышки, иначе можно не заметить русских снайперов, ползущих по снегу нейтральной полосы. Но он и так их не видел ни разу. Только стрелял по чужой команде. Как сейчас. «Вон он лежит!» Это был Даниэль Гюдесон, единственный городской парень во всем отряде. Остальные были из мест, названия которых кончались на «даль», «долина». Одни долины широкие, другие — глубокие, тенистые и безлюдные, совсем как родные места Гюдбрана. Но не Даниэль. Не Даниэль Гюдесон с его высоким чистым лбом, сверкающими голубыми глазами и белозубой улыбкой. Он был из очага прогресса. «60 градусов левее куста!» — скомандовал Даниэль. «Куста? Но ведь здесь, на изрытой бомбами земле, не было никакого куста. Нет, похоже, он там был, потому что другие выстрелили». Щелчок, выстрел, свист. Каждая пятая пуля летела, как светлячок по параболе, след трассирующей пули. Пуля летела в темноту, но потом как будто уставала, потому что скорость быстро снижалась, и пуля мягко падала на землю. Так это, по крайней мере, выглядело. Гюдбран подумал, что такими медленными пулями невозможно кого-нибудь убить. «Ушел!» — с досадой и ненавистью бросил кто-то. Синдри Феоке. Его лицо почти сливалось с камуфлированной формой. Узкие темные глаза вглядывались во мрак. Он был с отдаленного хутора, откуда-то из верховьев долины Гюдбрансдаль, по всей видимости, из темного уголка, куда редко заглядывало солнце, поскольку он был очень бледен. Гюдбран не знал, почему Синдри пошел на фронт, но слышал, что его родители и оба брата состояли в партии национального объединения, профашистская партия в Норвегии в годы Второй мировой войны. Ходили по округе с повязкой на рукаве и доносили на тех, в ком подозревали йосингов. Йосингами норвежские фашисты стали называть участников движения сопротивления после столкновения в Йосингфьорде в январе 1940 года. Даниэль говаривал, что однажды они сами отведают кнута и натерпятся от доносчиков и всех, кто извлекает из войны выгоду. «Ну уж нет», — ответил Даниэль и прислонился щекой к прикладу винтовки. «Ни один большевистский дьявол не улизнет отсюда. Он знает, что мы его увидели», — сказал Синдра и залег в траншею. «Ну уж нет», — повторил Даниэль и прицелился. Гюдбран смотрел в эту серовато-белую тьму. Белый снег, белая камуфляжная форма, белые вспышки. Небо озарилось снова. По насту забегали тени. Гюдбран снова посмотрел вверх. Красное и белое свечение над горизонтом сопровождалось далекими раскатами орудий. Ненатурально, как в кино, если не считать 30-градусного мороза, и они были здесь одни, без надежды на подкрепление. Может, действительно на этот раз началось наступление?
«Ты слишком долго возишься, Гюдесон. Он давно ушел!» — Синдра сплюнул в снег.
«Ну уж нет», — повторял Даниэль все тише и тише, все пытаясь прицелиться. И вскоре уже из его рта не выходило ни облачка пара. И вдруг громкий визжащий свист, крик «Поберегись!» и Гюдбран упал на обмерзлое дно окопа, закрыв голову руками. Земля содрогнулась. Градом посыпались бурые обледеневшие комья земли. Один из них ударился о шлем Гюдбрана и упал прямо перед его лицом. Он продолжал лежать, и только когда решил, что все прошло, рискнул подняться. Было тихо, шел снег, его лицо мгновенно покрылось вуалью мягких снежинок. Говорят, никогда не слышишь ту гранату, от которой погибнешь. Но Гюдбран навидался достаточно, чтобы знать, что это не так. Вспышка озарила окопы, он увидел бледные лица других солдат и их тени, которые в этом метущемся свете будто ползли к нему по стенам окопа. Но где Даниэль? Даниэль! Даниэль! Я его прихлопнул! — сказал Даниэль. Он все еще лежал на краю окопа. Гюдбран не поверил собственным ушам. — Что ты сказал? Даниэль сполз в окоп и отряхнул с себя снег и комья земли. Он широко осклабился. «Чтобы ни одному русскому черту неповадно было стрелять по нашим! Я отомстил за Турмада!» И, чтобы не поскользнуться, уперся каблуками в край окопа.
«Ни хрена!» — закричал Синдра. «Ни хрена ты не мог попасть в него, Гюдесон! Я видел, как русский исчез в той траншее!»
Взгляд его маленьких глаз перебегал с одного товарища на другого, будто вопрошая, верят ли они в похвальбу Даниэля.
«Верно», — сказал Даниэль. «Но через 2 часа рассвет, и он подумал, что ему пора вылезать оттуда».
«Вот именно, и он поторопился с этим», — поспешил сказать Гюдбран, «и вылез с другой стороны. Так, Даниэль?»
«Так или не так», — ухмыльнулся Даниэль, «все равно я его пришиб».
Синдер зашипел.
«А сейчас ты захлопнешь свою болтливую пасть, Гюдесон!»
Даниэль пожал плечами, проверил зарядник и взял новую пригоршню патронов. Потом развернулся, вскинул винтовку на плечо, уперся носком сапога в обледенелую стену траншеи и в один прыжок вновь оказался на бруствере окопа.
«Подай мне свою лопату, Гюдбран!»
Даниэль взял лопату и встал в полный рост. Его фигура в белой зимней униформе четко вырисовывалась на фоне черного неба и вспышки, которая словно нимбом окружила его голову. «Как ангел», — подумал Гюдбран.
«Эй, ты! Какого черта?»
— закричал Эдвард Мускин, командир отделения, человек уравновешенный, что редко повышал голос на стариков вроде Даниэля, Синдра или Гюдбрана. Доставалось в основном новичкам, когда те делали ошибки, и его окриком многие из них были обязаны жизнью. А сейчас Эдвард Мускин смотрел на Даниэля широко раскрытым единственным глазом, который он никогда не закрывал. Даже когда спал, Гюдбран был этому свидетелем.
«Вернись в укрытие, Гюдесон!» —
крикнул командир. Но Даниэль только улыбнулся, и через мгновение его уже не было, и какую-то крошечную долю секунды был виден лишь пар его дыхания. Потом вспышка за горизонтом погасла, и снова стало темно.
«Гюдесон!»
— крикнул Эдвард и полез на бруствер.
«Черт! Ты его видишь?» — спросил Гюдбран. «Бежит к колее!» «Зачем этому придурку понадобилась лопата?» — спросил Синдре и посмотрел на Гюдбрана.
«Не знаю», — ответил Гюдбран.
«Может, он будет рубить ею колючую проволоку?» «Какого лешего ему рубить колючую проволоку?»
«Не знаю».
Гюдбрану не нравился пристальный взгляд Синдре. Напоминал ему о другом крестьянском парне, который был здесь прежде. Тот под конец свихнулся, помочился в ботинке в ночь перед дежурством, и потом ему пришлось отрезать на ногах все пальцы. Но зато он теперь дома, в Норвегии, так что, может, он и не был сумасшедшим. Во всяком случае, у него был такой же испытующий взгляд.
«Может, он хочет пробраться на ничейную полосу?» — сказал Гюдбран.
«Что за колючей проволокой, я знаю! Я спрашиваю, что он там забыл!»
«Может, он получил по башке гранатой?» — сказал Халгрим Дале. «И от этого сдурел?»
Халгриму Дале, самому молодому в отделении, было всего 18 лет. Никто точно не знал, что заставило его записаться в солдаты. «Жажда приключений», — считал Гюдбран. Дали заявлял, что восхищается Гитлером, но на деле ничего не понимал в политике. Даниэль склонялся к мысли, что Дали сделал подружке ребеночка и сбежал, чтобы не жениться.
«Если русский жив, то Гюдесон не пройдет и 50 метров, как схлопочет пулю», — сказал Эдвард Мускин.
«Даниэль застрелил его», — прошептал Гюдбран.
«В таком случае Гюдесона застрелит кто-нибудь еще!»
Эдвард сунул руку под куртку и выудил из нагрудного кармана тонкую сигарету.
«Этой ночью их там полным-полно!»
Осторожно держа спичку, он чиркнул ею по сырому коробку.
Со второй попытки сера вспыхнула, Эдвард зажег сигарету, один раз затянулся и передал ее дальше, не сказав ни слова. Каждый делал осторожную затяжку и быстро передавал сигарету соседу. Никто не разговаривал, казалось, все были погружены в собственные мысли. Но Гетбранд знал, что все, как и он, прислушиваются. 10 минут прошли в полной тишине.
«Наверное, сейчас будут бомбить озеро с самолетов», — бросил Халгрим Далли.
Все они слышали про русских, которые якобы бегут из Ленинграда по Ладожскому льду. Но хуже того, цельный лед Ладоги означал, что генерал Жуков может наладить снабжение окруженного города.
«Они-то там, наверное, посреди улицы от голода в обмороке падают», — Дали кивнул на восток.
Но Гютбранд слышал все это уже много раз с тех пор, как его направили сюда год назад. «А эти русские все еще лежат тут и стреляют в тебя, стоит только высунуть голову из окопа. Прошлой зимой они толпами шли к окопам, подняв руки за голову. Русские дезертиры, которые решили, что с них хватит, и посчитали за лучшее перебежать на другую сторону в обмен на кусок хлеба и чуточку тепла. Но между появлениями дезертиров были большие перерывы, а те двое бедолаг-перебежчиков со впалыми глазами, которых Гютбранд видел на прошлой неделе, недоверчиво смотрели на них, таких же тощих и измотанных солдат.
20 минут. Он не возвращается», — сказал Синдре. «Он сдох. Он мертвый, как гнилая селедка».
«Заткнись!»
— Гютбранд шагнул к Синдре, который сразу же выпрямился. Но хотя Синдре и был по меньшей мере на голову выше, было ясно, что ему вовсе не хочется драки. Он хорошо помнил, как несколько месяцев назад Гютбранд убил русского. Кто тогда мог поверить, что в добром, осмотрительном Гютбранде может быть столько бешенства? Русский незаметно проскользнул в их окоп через 2 секрета и перебил всех, кто спал в ближайших укрытиях. В одном — голландцев, в другом — австрийцев, до того, как добрался до их блиндажа. Их отделение спасли вши. Вши у них были повсюду, но в особенности там, где тепло. Под мышками, внизу живота, под коленками. Гютбранд, лежавший ближе всех к выходу, не мог заснуть от того, что ноги у него болели от так называемых вшивых ран, открытых ран с пятак размером, усеянных по краям опившимися паразитами. Гютбранд выхватил штык в тщетной попытке соскрести гадов, когда в дверях показался русский, который еще миг и всех их перестрелял бы. Гютбранд увидел только его силуэт, но сразу понял, что это враг, едва различив очертания поднятой винтовки Мосина. И одним этим тупым штыком Гютбранд так искромсал русского, что когда они вытаскивали тело наверх, крови в нем уже не было.
«Успокойтесь, парни!» —
сказал Эдвард и оттащил Гютбранда в сторону.
«Тебе бы поспать маленько, Гютбранд. Тебя уже час как пора сменить».
«Я пойду поищу его», — сказал Гютбранд.
«Никуда ты не пойдешь!»
«Нет, я...»
«Это приказ!»
Эдвард схватил его за плечо. Гютбранд попытался было вырваться, но командир держал его крепко. Гютбранд заговорил высоким, дрожащим от волнения голосом.
«А вдруг он ранен? А вдруг он просто застрял в колючей проволоке?»
Эдвард похлопал его по плечу.
«Скоро рассвет», — сказал он. «Тогда мы все и узнаем».
Он взглянул на других солдат, в молчании наблюдавших за происходящим. Парни снова начали переминаться с ноги на ногу и бормотать что-то друг другу. Гютбранд видел, как Эдвард подошел к Халгриму Дали и что-то прошептал ему на ухо. Дали выслушал его и из-под лобья покосился на Гютбранда. Гютбранд прекрасно понимал, что это значило. Приказание не спускать с него глаз. Как-то прошел слух, что они с Даниэлем больше, чем просто хорошие друзья. И этим нельзя было гордиться. Мускин тогда прямо спросил их, правда ли, что они решили дезертировать вместе. Конечно, они сказали нет. А вот теперь Мускин решил, что Даниэль воспользовался возможностью улизнуть. А дальше, по плану, Гютбранд пойдет искать товарища, и они перейдут на ту сторону вместе. Гютбранд разбирал смех.
Разумеется, приятно было бы окунуться в далекие мечты о еде, тепле и женщинах, о чем вещал над золотистым полем боя льстивый голос из русских громкоговорителей, но верить в это...
«Могу поспорить, что он не вернется», — заявил Синдре. «На 3 суточных пайка. Ну как?»
Гюдбран вытянул руки по швам, проверяя, на месте ли штык.
«Не стреляйте, пожалуйста! Них чесен битте!»
Гюдбран обернулся. С бруствера ему улыбался человек в русской солдатской ушанке. Его лицо было перепачкано кровью. Потом этот человек с легкостью лыжника перемахнул через бруствер и приземлился на лед окопа.
«Даниэль!»
— закричал Гюдбран.
«Эй!» — сказал Даниэль и приподнял ушанку. «Добрый вечер!»
Остальные стояли как обмороженные и смотрели на них.
«Слушай, Эдвард», — громко сказал Даниэль, — «тебе бы не мешало поработать над нашими голландцами. У них там между караулами 50 метров, не меньше».
Эдвард, как и остальные, стоял молча, как зачарованный.
«Ты похоронил русского?» — Даниэль, лицо Гюдбрана горело от волнения.
«Похоронил его?» — переспросил Даниэль. «Да я даже прочел молитву и спел за упокой. А вы разве не слышали? Я был уверен, было слышно аж на той стороне».
С этими словами он запрыгнул на бруствер, сел, поднял руки в небо и запел глубоким задушевным голосом «Велик Господь!». Тут все расхохотались, Даниэль сам смеялся до слез.
«Ты дьявол, Даниэль», — сказал Даля.
«Нет, теперь я не Даниэль. Зовите меня».
Даниэль снял русскую ушанку и прочитал на обратной стороне подкладки.
«Урий! Черт, он тоже умел писать». «Да-да, хотя он был и большевик».
Он снова спрыгнул с бруствера и посмотрел на товарищей.
«Надеюсь, никто не против обычного еврейского имени?»
На какую-то секунду воцарилась тишина, потом все утонуло в хохоте. Друзья стали наперебой хлопать Урию по спине.